Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 17 верасня.
Беларусь у 2030 годзе. Якой яна можа быць? Размова з Сергеем Чалым.
Мы, к сожалению, получим корпоративистскую систему. Вот это уже настоящий будет захват государства.
Кто сказал Статкевич подчас телефонных размоваў на мяжы?
И в конце он сказал, что хватит меня шантажировать, у меня это не так много времени, я хочу подышать этим воздухом, полюбоваться на деревья.
Як выжыць дэпартаваным з краіны палідняволеным пенсіянерам?
Гэта на бюрократычныя справы, якія патрабуюць доўгіх дыскусій.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашенко не перажыў 2020 год. Ён разумее, чаму гэта адбылося, і гэта моцна ўплывае на будучыню Беларусі, перакананы эканамічны аналітык Сергей Чалы.
Па яго словах, масавыя пратэсты 2020 года сталі магчымыя таму, што ў краіне выгадаваўся канкурэнтназдольны клас, якому сістэма нічога прапанаваць не магла.
Свае думкі Сергей Чалы разгарнуў у эфіры Еўрарадыё у праграме Вольгі Лойка «Беларусь-2030. Якой яна можа быць?».
Пра канец цяперашняй эканамічнай мадэлі і падрыхтоўку да новага падзелу ўлады ў самы бліжэйшы час.
Даже за прошлую неделю он, по-моему, трижды сказал, что мы пережили мятеж 2020 года. Ну, то есть это говорит о том, что он его не пережил, собственно.
Ну, конечно, если он через 5 лет уже, и вроде бы он себе и новые выборы провел, но он про них моментально забыл, да. Ну, да, у него же там основной аргумент, что тихо-спокойно. Там, значит, все сейчас тихо-спокойно, выборы провели тихо-спокойно. Там, значит,
да, все, что тихо-спокойно сейчас хорошо, да, вот парламент у нас перспективный.
Парламент тихо-спокойно, да. Вот, но, конечно, нет, он не пережил, несомненно, 2020 года, он понимает, почему это произошло. И это, на самом деле, самое главное политэкономическое противоречие. То есть, вот эта революция буржуазно-демократическая, которая случилась, она случилась именно потому, что вырос вот этот класс, значит, который научился и умеет быть конкурентоспособным на мировых рынках, мы это видим прекрасно, все эти люди не живут на пособие, там, значит, или что-то еще, да, они создают здесь рабочие места.
Они уже мировые компании построили.
Платят налоги там и так далее, да, значит. Вот. И что они к тому времени, ну, вошли в противоречие, как можно целую эту самую ленинскую, значит, определение, да, революционной ситуации назвать. Это все будет абсолютно так. Низы не хотели, верхи не умели и не могли. Вот. Ничего им предложить эта система не могла. Ну, представь себе, ну вот выпускается программист, да, ему говорит, ну, пойдешь на планар. Ну, хорошо, типа, буду программировать там эти прицелы там для убийства или что там еще, да, что-нибудь в этом духе. Это в лучшем случае, где там еще хоть какой-то хай-тек. То есть, вот эти вот вещи, ну, опять же, ну, это частный капитал.
Слушай, ну, и с этим справится расширение санкций и сокращение оборонзаказа российского.
Абсолютно, да, потому что рынка, ну, сколько у нас было попыток внедрить точное земледелие. Помнишь, у нас даже стартап такой был, который по всем ездил, рассказывал, он говорит, зачем мне это надо? Мне вон, значит, сами называют, когда сеять.
Райисполком у меня есть,
да,
для этого.
Когда, значит, сколько калийных удобрений там, значит, и фосфорных на единицу площади повесить там, и так далее. Ничего мне этого не нужно.
Слушай, а в какой момент это все случилось? Я не буду спрашивать, кто в этом виноват, да? Вот в какой момент стало понятно, что, ну, похоже, нет. Вот конец модернизации?
Нет. Значит, конец модернизации, это примерно 15-й год же, да. В принципе, там стало ясно, что нет новых идей, но все равно общее ощущение, что, вспомни же, они же как именно, когда стало ясно, что не получается модернизация старых предприятий, они же куда бросились? Снова второе издание освобождения предпринимательской инициативы.
Абсолютно. Плюс
17-й год, конец, ну, это прошел период, когда они поняли, что, ну, сначала же нужен был 12-13-й, когда 12-й спасли ожестворители-разбавители, проблема была заретуширована. В 13-м году 14-й кризис, значит, тем, что нет, ребята, вы, если ничего не сделаете, вы будете вечно повторять эти макроэкономические кризисы, надо что-то делать. Что делать? Сами мы не можем. Давайте, значит, обратимся к предпринимательству. И он, ну, этот декрет 7-й, он был прямо там с радостью воспринят. Ну, понятно, что он был половинчатый и так далее, но там огромное количество было просто тупых регуляций, было убрано, да, там можно было открывать магазины, можно было открывать кафе в встроенных помещениях, там, первых этажей и так далее. Ну, то есть, то, что вот видим мы везде, и то, что невозможно было там в Беларуси и так далее, и так далее. После этого, если бы не вот эта криптовалютная эта часть, то хороший был бы Абсолютно. Декрет, значит, по ПВТ и так далее. А потом выяснилось, погоди, так это ж мы вырастили целый класс, который от нас не зависит, да, который... Ведь вся система политическая Лукашенко заключалась в том, что он должен быть единственным источником дохода. Пенсии, там, этих... Ну, короче, надо благодарить. А тут люди, которые неблагодарны, типа, сами сделали, да, что это такое? Значит, они тут на улице ходят, мне революцию устраивают. И на этом все закончилось.
Тем более, мы им чуть школы с университетами не отдали. Да, ты представляешь, что было бы?
Ну, я не уверен, что они бы их, конечно, взяли. Там скорее это коснулось бы каких-то отдельных... Кстати, я буквально вчера вечером читал статью на Дюбай о том, что, как люди говорят, как изменилось образование в IT. Да? Если раньше там на РТИ было... целые классы, которые спонсировались отдельными лабораториями, спонсировались вот этими... То есть, это не университет, но это все равно. Ты вкладываешь деньги в те технологии, специалисты которых тебе потом будут нужны. Значит, а не вот это C, там, Java, ну, то есть, вот то, что, чему там учат, и программирование сайтов, там, HTML, там, и CSS. Вот. А, значит, а теперь, говорит, там никого нет. Там даже преподавателя не осталось. Там вчерашние студенты теперь и преподают. Ну, то есть, это с чем связано? С тем, что заказчики, как бы, ну, то есть, они либо не нуждаются, потому что ты либо работаешь набором заказ, либо все уехали, значит, работают дальше. А могли бы оставаться, но, значит, из-за политических событий нет, не могут. Вот. Ну, то есть, и этот был период, потом выяснилось, что он противоречит политике, и как только стало ясно, после того, как, типа, всех побили, всех разогнали, там, выходите из-под принтуса, ну, как бы... И стало ясно, что в этой системе просто ничего не будет работать. И вот пример... Я бы сказал так, что вот этот феномен, когда просто махнули рукой, то есть, некоторое время еще пытались, ходили, там, бились головой там, стену и говорили, что не, ну, блин, ну, это же бред, когда такая зависимость от России. Вы там всем рассказывали про многовекторность, а теперь у нас только там единственная надежда. Значит, деньги получить и туда это все продать. А у нас же это гигантомания, мы же вырастили это так, что нам, значит, все эти предприятия, они требуют мирового рынка, а не только российского. И через какое-то время, в общем, стало понятно, что, ну, такие, ну, окей, ну, значит, а какой смысл предлагать, если все встречается в штыки и словами о том, что вы там, значит, может быть, какие-то подрывные там устои там и все вот это вот. А про то, что я рассказывал, вот анекдотические как бы случаи, то есть отдельные примеры, которые свидетельствуют о изменении настроений, это чуть больше года. Это буквально свежее, это совершенно свежее изменение, когда, я думаю, еще, я бы даже сказал, что последним ударом были вот эти ненужные выборы, когда Лукашенко такие в последний момент решил все же в них участвовать, как он говорит, меня уговорили. На самом деле, конечно, он ждал, чтобы его уговаривали, но это уже не очень важно. А важно то, что, еще раз, вот 2020 год ведь он был про что? Почему такое количество людей решило в выборах поучаствовать? Идея же была не в том, что Лукашенко свергнуть там или что-то еще. Идея была в том, что надо что-то менять, потому что иначе мы движемся в сторону загнивания. Если ничего не поменять, то, значит, надо валить. Вот было общее настроение. И если не мы, допустим, мы старые, то детей надо точно... Значит, вы там уже сразу абитуриенты чужих университетов. Там, значит, да, откуда у нас такое сокращение набора? Да. Это же не только демография. Это просто никто не считает нужным там учиться. Потому что потом тебе сколько там? До 15 лет на одном месте сидеть?
Абсолютно. Вот. Если платно, то уже на Западе. Да, а если да, бесплатно, да, да, да. То слишком
и
рабство. Ну,
и просто как, да. Когда те же самые люди, которым Лукашенко говорил... Ну, представь, он своему собственному... Он же вел избирательную кампанию среди своего собственного аппарата. Он говорил... Потерпіце мне еще 5 лет. Ну, все-таки, ну, в принципе.
Гэта праграма «Еўразум», дзе Вольга Лойка і Сергій Чалы разважаюць пра тое, якой можа быць Беларусь у 2030 годзе і пра перадумовы для гэтых патэнцыйных зменаў.
Даже по разговорам, как бы по каналам, которые еще сохранились, там поменялось даже содержание этих разговоров. Если раньше это были разговоры... Нет, ты не все знаешь. Я тебе расскажу, как на самом деле дела обстоят.
Что мы делаем на самом деле.
Да. То сейчас это разговор, слушай, а как бы, а что будет потом? Ну, как бы, чем это, когда это все... То есть, вот вопрос. То есть, теперь не мне уже, значит, новую информацию для размышления А такой, ну, то есть, как бы, что будет после того, когда это все, все закончится? Ну, причем закончится не в том смысле, что Лукашенко скажет, все, теперь все по-другому. Нет, когда это все развалится. Вот, и, то есть, вот это сейчас настроение людей. Ну, и объяснил, почему так произошло, да? То есть, он сам собственными руками все это создал. Такие, а, ну, еще 5 лет. Хорошо, давай, давай мы подождем 5 лет. За это время наша задача спозиционировать себя, значит, либо политически, то бишь иметь возможность, значит, влиять на события, которые будут после Лукашенко, либо экономически поучаствовать в следующем переделе, для которого уже прямо сейчас начинают готовиться институциональные правовые условия. И, а на самом деле будет, как это всегда происходило, будет слияние власти и, значит, экономики. И если уже можно даже попытаться, скажем, рискнуть сделать прогноз на будущее, послукашенковское, после всего вот, значит, краха этой экономической и политической системы, мы, к сожалению, получим корпоративистскую систему. Вот это уже настоящий будет захват государства, когда вот эти новориши, ну, или кто сохранил, значит, кто сейчас нарабатывает связи с местными органами власти с помощью, для того, чтобы потом эту собственность переделить, там, значит, благодаря там, судам арбитражным, там, делам по банкротству, там, и прочее, прочее, как это все делалось. Не зря же сравнивают это с 90-ми, только 90-е они двигались вперед, и рынок мировой рос, а это будет движение назад, и рынок мировой схлопывается для нас. А после этого, вот это, кстати, я бы напомнил слова Михаила Владимировича Мясниковича, который когда-то был фактически главным человеком, олицетворявшим собой чиновничество. Он проговаривал интересы, и он говорил, что наша задача будет сначала провести экономическую либерализацию, а потом политическую, не вместе. Хотя как бы всем и уже доказано, что это одинаковый процесс. Одно, которое проводится, например, экономические реформы, которые проводятся без гражданского контроля, приводят там, к одним последствиям, политически, а без экономических, другим, как это было в перестройке и так далее. Но смысл будет в том, что он четко выразил свои интересы тех, у кого есть деньги. А Михаил Владимирович был одним из самых богатых людей Беларуси в то время, если не самым богатым. То есть мы сначала захватим, как сказать, командные высоты, после чего введем демократию, и это будет уже наша демократия. Это будет выглядеть как демократическая страна, но при этом точно так же будут отсутствовать вертикальные лифты и возможности для людей, которые не встроились, вот эти госкорпорации или что там образуется после этого финансово-промышленной группы. Значит, а при этом весь мир скажет, окей, все нормально, это хорошо.
Слушай, ну, суверенитет Беларуси при этом сохранится все-таки, потому что тут еще один риск висит над нами.
Я постоянно говорю о том, что надо четко понимать, о каком суверенитете мы говорим, потому что суверенитет Лукашенко не равно суверенитету Беларуси. Почему, собственно, буржуазно-демократическая революция? Он живет в феодальной системе, где он представляет себе, что суверенитет есть суверенитет, равно суверенитету монарха, то бишь никто не должен вмешиваться в его право творить беззаконие на своей собственной территории. Вот понятие его суверенитета. Это не соблюдение международных норм, там, значит, не права человека, ничего. Я, ну, то есть, вот я полноправный правитель. Это не суверенитет, как бы, народа, новый концепт, который, собственно, новое время и начал, начиная там с Французской революции и так далее, когда стало понятно, что не божественное, не монархическое, наследное, то есть, никакие другие инструменты легитимности не работают, кроме как исполнение воли белорусского народа. У нас же какая новая интимная связь, да, как пропагандисты говорят, сидите и, типа, жрите, что вам сверху спускают, да, ну, то есть это вот как бы новое, уникальное с белорусским народом. Поэтому смысл этой революции как раз и был в том, чтобы избавиться от этого, значит, суверенитета монархического, перейти к республиканскому суверенитету. Скорее всего, мы именно в этом смысле его и получим. Просто, то есть я к тому, что я не верю ни в какое поглощение, вот серьезно. То, что Беларусь будет сильно к тому времени привязана регулятивными российскими нормами, это абсолютно точно. Потому что в конечном счете, какая власть сейчас самая важная, вот мы посмотрим, если на Европейский Союз, это же регулятивная империя. Да? То есть если ты вступаешь, то ты начинаешь все действовать по этим наработанным стандартам. Сейчас эти все интеграционные процессы, они ровно под это заточены. Подогнать все под вот эти российские стандарты, это, конечно, будет довольно серьезный вызов после этого, потому что сама Россия, я не вижу в ней, в том числе, там, каких-то перспектив, она, несомненно, войну эту проиграет, это будет для нее очень серьезный удар и для общественного сознания, для класса управленческого и так далее, и так далее. В общем, это будет очень тяжелый период. Им просто будет не до нас с одной стороны, а с другой стороны, я напомню просто одну очень важную вещь, почему я всегда говорил о том, что не так сложно в действительности сохранять суверенитет от каких-то нападок, знаешь, там, а вот давайте мы вас завоюем или включим. Гораздо страшнее вот это вот ползучее опутывание вот этими регуляциями. Почему? Потому что для общественного сознания Беларусь всегда была последним союзником. И все методички, давайте мы применим то, что мы делали по отношению к Украине, ну, типа, там, значит, запрещают русский язык, там, значит, православие, там что-то еще, там, значит, там бандеровцы какие-то. Ну, в общем, весь этот бред не работал. И все торговые войны даже, ведь они заканчивались с Белоруссией когда? Когда попытки объяснить своему собственному российскому населению, значит, а какого черта вы поступаете с Белоруссией как с врагом? И она на этом всегда и заканчивалась, начиная с молочных, газовых, там, каких угодно. Помнишь, окопа гнили, вот абсолютно. Это все. Поэтому я не верю в это поглощение по той простой причине, что, ну, как бы это... Если ты так много усилий тратишь на то, чтобы рассказать, что Украина антироссия, и поэтому мы так должны с ней действовать, хотя на самом деле тут нет прямой причинно-следственной связи, да, из серии «мне что-то не нравится, я пойду завоюю», ну, значит, то с Беларусью так не получится.
На этой замечательной ноте мы заканчиваем программу, ждем 30-й год. С вами был аналитик Сергей Чалый и журналист Ольга Лойко.
Спасибо, что пригласили.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программы «Евразум».
Что сказал Статкевич подчас телефонных размовов на мяжи?
И в конце он сказал, что хватит меня шантажировать, у меня это не так много времени, я хочу подышать этим воздухом, полюбоваться на деревья.
Як выжыць дэпартаваным з краіны палідняволеным пенсіянерам?
Гэта не бюрократычныя справы, якія патрабуюць доўгіх дыскусій.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футзалу не зможа згуляць з Сербіяй праз закрытую мяжу з Польшай. Каманда павінна была правесці таварыскія матчы 20 і 22 верасня, але паездку адмянілі. Цяпер у праграме збору сустрэчы з клубамі вышэйшай лігі. Гульні стануць часткай падрыхтоўкі да Еўра-2026. УЕФА аднавіў гістарычную справядлівасць. Славакія афіцыйна прызнаная чэмпіёнкай Еўра 1976 года разам з Чэхіяй. Тады ў фінале зборная Чэхаславакіі перамагла ФРГ ў серыі пенальці 2-2, 5-3. А вырашальны ўдар легендарнай Паненкай выканаў Антонін Паненка. Бенфіка засталася без трэнера пасля сенсацыйнай паразы ад азербайджанскага Карабаха ў лізе чэмпіёнаў. Партугальскі клуб вёў у ліку 2-0, але ж прайграў з лікам 2-3. Прэзідэнт клуба Руі Кошта паведаміў, што Бруно Лаже больш не ўзначальвае каманду. Па яго словах, прыйшоў момант для зменаў. Новы трэнер будзе абвешчаны да суботы. Партугальскія СМІ паведамляюць, што галоўным кандыдатам на пасаду з'яўляецца Жазэ Маўрыньо, які ўжо вядзе перамовы з кіраўніцтвам клуба. На пасяджэнні выканкама УЕФА ў Тэране абмяркоўвалі пытанне вяртання Расіі да міжнародных спаборніцтваў. Упершыню Швецыя, Фінляндыя і Нарвегія дапусцілі магчымасць удзелу жаночых і маладзёжных каманд Расіі, калі зменіцца палітычная сітуацыя. Партугалія, Іспанія, Італія і шэраг іншых краін гатовыя далучыцца да дыскусіі. За поўнае вяртанне выступілі Сербія, Балгарыя, Венгрыя, Грэцыя і яшчэ некалькі дзяржаў. Катэгарычна супраць Польшча, краіны Балты, Украіна, а таксама Францыя, Германія, Англія ды іншыя. Канчатковае рашэнне плануецца абмеркаваць на кангрэсе УЕФА ў Брусэлі ў лютым 26 года. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Экс-рэдактарка выдання «Новы час» Аксана Колб некалькі хвілін размаўляла з Міколам Статкевічам, калі той знаходзіўся на беларуска-літоўскай мяжы. Яна спрабавала ўгаварыць палітыка з'ехаць у Літву дзеля жонкі Марыны.
Пра размову з лідарам народнай грамады Аксана Колб распавяла выданню «Дойчэ Велле».
И я попыталась его уговорить за некоторые вещи. Мне сейчас стыдно, потому что я думаю, что я делала ему больно, когда пыталась сказать, вернее, надавить на то, что чувствует Марина. Он и так это все знал, но я понимаю, как ему было больно слышать это еще раз, да, не только то, что он понимал, а еще услышать. Мы говорили около 9 минут. Я говорю, я не услышала вообще никаких изменений. Да, я их видела на камеру, да, я видела эти изменения, я видела, как он похудел, как он сгорбился, это я все видела, но по голосу это абсолютно вообще даже близко не было слышно. Такой же, как обычно. Спокойный, но решительный. Он сказал, что если сейчас я вот поддамся на это, да, если я приму их условия, то значит вся моя жизнь ушла просто на смарку. Потому что он действительно всю свою сознательную жизнь, он боролся с этим режимом, он хотел лучшего для страны. И действительно для него вот сойти с этой последней ступенечки, повернуть, когда оставалось вот чуть-чуть, это, ну, это был бы не Николай. И в конце он сказал, что хватит меня шантажировать, у меня не так много времени, я хочу подышать этим воздухом, полюбоваться на деревья.
У сваю чаргу жонка Миколы Статкевіча Марына Адамовіч не чакала іншага развіцця падзей, што яе муж пагадзіцца на дэпартацыю і пакіне Беларусь.
11 верасня, калі пры садзейнічанні Злучаных Штатаў Амерыкі Лукашэнка выпусціў з турмаў 52 палітвязні, у тым ліку Статкевіча, з умовай выдварэння з краіны, Марына Адамовіч ляцела ў Вільню самалётам. Яна таксама размаўляла з Міколамі, прасіла яго дачакацца яе, каб хаця б абняцца.
Про выбор Статкевича Марина Адамович рассказала у эфиры телеканала «Дождь».
Это было первый раз, когда я его услышала, вот после 1 июня 22 года, то есть это вступление переговоров в силу. Ну, мы говорили о личном, и меня очень-очень бесконечно порадовало то, что это тот самый человек, которого вот эти жесточайших условий не сломили его дух. Но он сказал мне, что, ну, прости, я должен вернуться. То есть и я посмотрела, что они вывозят незалежников, ну, то есть сторонников независимости, патриотов, и что же будет с этой страной. Плюс к тому, он всегда обещал людям, что он будет в Беларуси. То есть всегда. Это его многолетняя позиция, которую он не один раз высказывал. То есть он многократно при самых разных обстоятельствах говорил, что он не уедет из Беларуси. Я думаю, что он ожидал того, что он окажется опять в заключении и, возможно, в намного худших условиях, чем находился до этого. Правда, и так люди, которые провели с ним последнюю ночь в американке в тюрьме КГБ, сказали мне дословно следующее, что по сравнению с Николаем мы все были в санатории. Хотя, поверьте, это был совсем не санаторий. В режиме инкоммуникада он находится 2 года и 7 месяцев, то есть вообще никакой информации никому, это ни писем, ни звонков, вообще никаких весточек. Если из любой другой колонии весточки доносятся, потому что там все-таки люди звонят, люди приезжают на свидание. Ну, то есть кто-то что-то скажет, кто-то что-то видел. То Николай находился в одиночке на протяжении всех этих вот 3 лет, уже 3 месяцев с половиной, после этапирования в глубокой, и о нем не было вообще никакой информации. Но Николай не один раз, многократно свою позицию декларировал и своими делами, и своими убеждениями, своими поступками. То есть для меня она совершенно очевидна. У Николая, это такой давний очень, убежденность, наши ценности, наши убеждения стоят ровно столько, сколько мы за них готовы заплатить. Если человек, декларируя какие-то ценности, потом демонстрирует обществу, что его личная безопасность для него дороже, то общество, ну, может отринуть эти ценности. А для Николая его ценности слишком дороги, и он считает, что за них стоит платить. Ему осталось 9 лет. Это если рассчитывать, что ничего не поменяется. Я все-таки надеюсь на иное.
Поводле выдания «Наша Нива» Миколу Статкевича вернули назад у Глыбокскую колонию особливого режима.
У недели у вечера Марина Адамович подала заяву у милицию об зникнении человека. Заяву приняли. По опошней информации, у середу Марина побывала на особистом приеме начальника карной установы. У Глыбоким отмовляются подтвердить, что политик находится у их.
По словам правооборонца «Весны» Паула Сапелки, на данный момент не зрозумело, кто и на какой подставе утримливает Миколу Статкевича. По его словам, помилование априори означает, что человек становится свободным.
Помилование – это то действие, которое имеет, по сути, необратимый характер. Ну, на первый взгляд, во всяком случае, потому что других примеров у нас нет. Помилование производится на основании указа все того же президента. Чисто теоретически в любой нормативный акт можно внести изменения, его можно отменить. Тогда появляется законное основание для того, чтобы продолжать исполнять наказание, определенное судом. Когда там говорят, что Николай Статкевич в колонии в Глубоком, может, да, когда не до законов, может, нет. Хорошо бы понимать, по крайней мере, где он точно находится, потому что ну, на сегодняшний день это пока признаки все насильственного исчезновения.
Тем часом у авторок Лукашенко подписал указ об помиловании 25 человек, сярод яких есть и политзняволенные. Про их депортацию ничего не ведомо. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Як выжить депортованным с краины политзняволенным пенсионерам?
Это бюрократичные справы, которые потребуют долгих дискуссий.
Встретимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.
Euroradio.fm.
Showbiz.
Showbiz.
The Bosch.
Новини шоу-біза на Euroradio. 16 вересня у своем доме у Восне помер актер и режиссер и основальник фестивалю незалежного кино Sundance Роберт Редфорд. Ему было 89 годов. Редфорд стал ведомым дякуючи фильму «Буч Кэссиди» и «Sundance Kid» 1969 года, где его партнером был Пол Ньюман. После этого началась блискучая карьера Редфорда. Блакитновокий блондин не раз сказал, что ему некомфортно быть у роли идола. Цитата. «Люди так занятые тем, как я выглядаю, что это просто цуд, что я не перетворился у сарамливый камяк фотоплазмы. Быть Робертом Редфордом нелегко», сказал он у интервью часопису «Нью-Йоркер». У 2002 году Редфорд был удостоен Оскара за житевые досягнения. И, кроме актерской и режиссерской працы, он занимался и громадской деятельностью. У 2016 году Редфорд отримал президентский медаль свободы от Барака Обамы. Поводле звестак інсайдераў, герой «Матрицы» і Джона Уіка Кіану Рыўз і ягоная каханая мастачка Александра Грант тайна пабраліся шлюбам. Крыніцы, блізкія да пары, паведамілі, што цырымонія адбылася гэтым летам у Еўропе. Пара пазнаёмілася ў 2009 годзе на вечарыне, але пачалі сустракацца толькі ў 2019. Іх раман адразу стаў аб'ектам увагі, таму што яны заўсёды паводзяць сябе стрымана і сціпла. Інсайдеры сцвярджаюць, што Александра прынесла стабільнасць і падтрымку ў жыццё Рыўза, якое было замрочана трагедыямі. У 1999 годзе ягоная тагачасная каханая Дженніфер Сайм нарадзіла мёртвую дачку. Пара разышлася неўзабаве пасля гэтага, а праз два гады Сайм загінула ў аўтакатастрофе. Сябры мяркуюць, што Кіану і Александра могуць уладкаваць вялікае свята для сям'і і сяброў, але пакуль яны проста атрымліваюць асалоду ад мядовага месяца. Дарэчы, калі чуткі апынуцца праўдай, то гэта будзе першы шлюб Кіану Рыўза. Іспанія адмовіцца ад удзелу ў Еўрабачанні 2026, калі на конкурсе будзе выступаць Ізраіль. За гэтую ідэю прагаласавала рада дырэктараў іспанскай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Такім чынам, Іспанія стала пятай краінай, якая вылучыла такія ўмовы пасля Нідэрландаў, Славакіі, Ісландыі і Ірландыі. І таксама першая з краін так званай вялікай пяцёркі, якія аўтаматычна трапляюць у фінал. Еўрабачанне, якое заўсёды падкрэслівае палітычны нейтралітэт, сёлета апынулася ў цэнтры спрэчак праз вайну ў Газе. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Праз дамоўленасці Беларусі і ЗША на волю выходзяць беларускія палітвязні. Многіх з іх адразу з турмаў сілавікі вязуць на мяжу і дэпартуюць.
Сярод гэтых людзей пенсіянеры, для якіх раптоўная эміграцыя пасля некалькіх гадоў турмы – чарговае выпрабаванне, бо яны літаральна застаюцца без сродкаў да існавання.
Натуральна, што ў першыя месяцы пенсіянеры атрымаюць дапамогу, іх агледзяць дактары і ў іх будуць грошы, каб паспрабаваць уладкаваць сваё жыццё. Все для вывезенных 11 вересня у Литву белорусы уже надонатили больше за 110 тысяч евро. Але что потым?
Галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка мяркуе, што падтрымаць беларускіх вязняў-пенсіянераў можна было праз выкарыстанне замарожаных актываў Беларусі ў ЕС.
Па яе словах, толькі ў Літве агульная сума актываў, якія знаходзяцца пад санкцыямі, перавышае 103 мільёны еўра. То бок забяспечыць сацыяльнае жыллё і мінімальную пенсію, а ў Літве гэта 500 еўра, беларускім пенсіянерам-вязням можна.
Наколькі добрая гэтая ідэя і ці пойдзе на такі крок Еўрасаюз, запыталіся ў палітолага Паўла Усава. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Па-першае, трэба ведаць, якія актывы. Бо такіх актываў, як якія былі, напрыклад, у Расіі, там 300 мільярдаў, ледзь там не да 600 мільярдаў, Лукашэнка не трымаў на Захадзе. Калі б ён трымаў гэтыя грошы, іх бы хіба ўжо б знайшлі. Так, яшчэ памятаеце, Буш шукаў грошы, і там з гэтага таксама кпілі, смяяліся, што вось замарозіць усе актывы ў 2003 годзе Лукашэнка, і тады мы там прымусім яго выпусціць палітычных зняволеных. Гэтых актываў так рэальна не знайшлі. Ёсць, магчыма, нейкія актывы прадпрыемства ці банкаўскія рахункі гэтых прадпрыемстваў за мяжой, але Лукашэнка, і тут таксама трэба разумець, ён не першы раз падпадае пад санкцыі. І беларуская прамысловасць, беларускія прадпрыемствы, алігархі таксама не першы раз падпадаюць пад санкцыі, напэўна, ўжо даўно не хаваюць свае грошы у банках еўрапейскіх, ну, магчыма, недзе там у швейцарскіх банках. Яны трымаюць іх у краінах там трэціх, у аўшорах ці на Кіпры. Таму, калі гэтыя актывы ёсць, а мы не ведаем, колькі актыву так рэальна замарожана, то, безумоўна, гэтую прапанову можна было б скіраваць да еўрапейскіх структур, міжнародных структур дзеля таго, каб забяспечыць выплаты. Але знову гэта пытанне часу. Разумееце, гэта трэба прыняць рашэнне. Па Расіі рашэнне было прынята і то да сённяшняга моманту, наколькі я ведаю, краіна яшчэ не атрымоўвае грошы з расійскіх замарожаных актывах, хаця казалася пра тое, што вось і на ўзбраенне пойдзе, і на адбудову Украіны. Я да канца не ведаю, ці ўжо гэты працэс распачаўся. Але Украіна, напрыклад, як дзяржава, намагалася атрымаць доступ да гэтых актываў, але няма такой міжнароднай практыкі, наколькі я разумею, каб потым і еўрапейцы, і амерыканцы, хаця і дэкларавалася, магчыма, гэты ўжо распачаўся, я не ведаю, яшчэ раз.
Ну, я ўжо, здаецца, чуў, што там за пэўныя там працэнты ад...
Так, але наколькі беларускія актывы, лукашэнкаўскія актывы замарожаны, і наколькі ЕС ці Злучаныя Штаты, напэўна, Злучаных Штатаў не такія вялікія актывы, і калі яны ўвогуле ёсць, то гэта знову пытанне часу. Гэта бюрократычныя справы, якія патрабуюць доўгіх дыскусій, прыняцця рашэнняў і гэтак далей. І знову, а тут пытанне дапамогі тут і цяпер, і дапамогі доўгатэрміновай. Таму гэта павінна быць два паралельных працэса, абсалютна тут згодныя, але тое, што прапаноўваў Пракопіў 2 гады назад, гэта было самае лепшае, іменныя ствараць рахункі, дамаўляцца з урадавымі там дзяржаўнымі банкамі, не з прыватнымі, бо ведаем, якія праблемы, што вось ёсць людзі, іх дадзеныя ёсць, давайце паспрабуем гэтую праблему вырашыць. Улічваючы такія высокія кантакты і сувязі офіса там ці кабінета, гэта можна было б зрабіць ужо даўно. і пераразмеркаваць гэтыя грошы не на фонды, потым якія там пераразмяркоўваюць паміж іншымі фондамі, потым гэтая частка грошай ідзе на нейкія адміністрацыйныя выплаты на рэалізацыю гэтых конт гэтых усіх працэсаў, а рэальна выплачваць вось пачынаючы з тысячы там кожны месяц з працэнтамі для гэтых людзей, якія знаходзяцца ў вязніцах. 1300, магчыма, 4000 чалавек, мы дадзеных не ведаем. Ну гэта умоўна можа дайсці там сумы да 4 там мільёнаў, так, але ўсё роўна гэта ўлічваючы, колькі людзі прысядзелі, колькі людзі пакутавалі, плюс сем'і, а ёсць не ўлічваючы нават тых людзей, якія былі забітыя. Калі будзе вось гэтая кампенсацыя? Мы ўвесь час кажам, вось як толькі мы тут прыйдзем да ўлады, мы адразу прымем закон пра кампенсацыю, пра выплаты, так гэтыя выплаты ўжо павінны рабіць зараз. Нават калі мы не можам сям'і сённяшні на сённяшні дзень, сям'і Паднябеннага, сям'і Пушкіна, сям'і Вітольда Шурка пералічыць грошы, то я лічу, што ў ПКП там ці ў літоўскім банку павінны быць адкрытыя рахункі іменныя, павінна быць дамова з урадам Літвы, з урадам Польшчы, такая сітуацыя, давайце адкроем іменныя рахункі, і напрыклад, там маці ці сваякі могуць прыехаць, блізкія сваякі прыехаць і гэтыя грошы атрымаць. Вось гэтая праграма павінна была быць, і прапановы былі на гэты конт. Яшчэ раз падкрэслю, і Пракопіў вельмі добра гэта засведчыў, ужо павінна было быць створана, а не бегаць потым з шляпай і прасіць дапамогі для вось людзей, якія ўжо там, лічыце, вось апынуліся у пустыні.
Сярод вызваленых 11 верасня палітвязняў было шмат актывістаў старой апазіцыі. З чым гэта звязана? Працягвае Павел Усаў.
Па-першае, гэта не вызваленне, абмен быў, як мы бачым, абмен з выкіданнем за мяжу краіны, у выніку чаго Лукашэнка атрымаў тое, што ён хацеў, гэта зняцце санкцый, прынамсі, за дэкларатыўна заяўленне пра Белавію, ну і таксама вяртанне амерыканскага амбасадара, які яшчэ не вярнуўся, але гэта было яму абяцана, у выніку чаго вялікая група людзей была вывезена з краіны. То бок гэта цяжка назваць вызваленнем. Што тычыцца характару і складу вызваленых, то, як вы добра заўважылі, безумоўна, гэта збольшага былі знаныя людзі ў старой апазіцыі, Ярашук і Мацкевіч, ну, таксама Статкевіч, які вярнуўся, не захацеў.
Ну, Статкевіча мы абмяркуем так яшчэ асобнай тэмай.
З чым, да, гэта звязана? Перш за ўсё з тым, што вось гэта старая частка апазіцыі, як вы яе назвалі, пайшлі другой хвалі рэпрэсій. То бок гэта арэшты, затрыманне і прысуды адбыліся дзесьці ў 2021 годзе. І гэта было звязанае з тым, што ўлады вырашылі цалкам зачысціць прастору інфармацыйную і палітычную ад тых структур, якія існавалі яшчэ да 20-го году. І удар прыйшоўся па і аналітыках, і экспертах, і таксама па палітычных грамадскіх дзеячах, хаця сярод вызваленых так званай старой апазіцыі, напрыклад, ну не было таго ж Беляцкага, так, не было таго ж Павла Севярынца, хаця вось Дмітра Дашкевіча вызвалілі, ён малады прадстаўнік старай апазіцыі. То бок як рэалізуецца выбар, так, у гэтым кантэксце палітычны, сказаць вельмі цяжка. Я тут не бачу ніякай сістэмы. Ну, напрыклад, папярэднім разам быў вызвалены Ціханоўскі, так, як прадстаўнік так званай новай апазіцыі. Чакалі, ну, яшчэ дадам, што ж даволі шмат людзей, якія вялі сваю палітычную актыўную дзейнасць яшчэ да 20-го і журналістскую дзейнасць, не былі вызвалены. І таму я б тут нейкім чынам не намагаўся глыбока аналізаваць і шукаць нейкія сэнсы. Ну, магчыма, калі сыходзіць папярэдняй логікі Лукашэнка, частка людзей была вызвалена з тым прыцэлам, як і ў выпадку Ціхановскага, што і таксама і Статкевіча, што гэта ўсё ж такі унясе, па-першае, напружанасць у сярод і разлом, ён і так ужо акрэсліўся так званай старой апазіцыі, так і новая апазіцыя, хаця ў офісе мы бачым даволі вялікая прысутнасць так званай партыі АГП, але гэта павінна было б, ну, скажам так, яшчэ больш унесці нейкія супярэчнасці, бо былі б і прэтэнзіі з боку, гэта не проста людзі, якія там нічым не займаліся, гэта ўсё ж такі даволі вядомыя актывісты, той же самы Дмітрий Дашкевіч, хаця ў апошнія гады перад арыштам ён адышоў ад такой актыўнай дзейнасці, але вядомы сваёй акцыі ў абарону Курапат. Гэта і Уладзімір Мацкевіч, які мае сваё бачанне, з гэтым бачаннем палітычных далейшых падзеяў ён не раз выходзіў на новыя палітычныя структуры да свайго арышта, яго, ну, даволі крытычнае стаўленне. Гэта таксама і прадстаўнікі там прафсаюзных структур, які, у якіх таксама і іншае бачанне. Ўсё гэта такі павінна было б стварыць такі суп палітычны.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.